Сергей Зимин. Святцы. По повести «Ведьмины зубы». Деревня Святцы. Большая деревня. Барская усадьба располагалась здесь. Два дома из красного кирпича и парк старинный. Большой собор посреди кладбища тоже каменный. Остальные дома деревянные, рубленные, есть получше, есть похуже, смотря по зажиточности хозяина. В коллективизацию барскую усадьбу под сельскую больницу отдали, с церкви купола сбили, и стал собор колхозным клубом, а под кладбище другое место отгородили. Кое-кто еще вздрагивал тайно и быстро крестил себе лоб, проходя мимо нового клуба, где из-под красного лозунга проглядывал не до конца заляпанный образ Троеручицы. Оно и трудно выбить Бога из мужицкой башки, но да лишь бы на людях того не делал, молодежь не совращал. В 41-м вернулся из тюрьмы Палька Майкин, один из тех, что собор ломать отказывался. Встал вопрос на колхозном собрании, принимать Пальку в колхоз или гнать в три шеи, как неблагонадежного. Уверял Палька колхозников, что все осознал, постановили не принимать. Боялись, что за Палькой новое следствие потянется. А тут и война грянула. Пальку первым на фронт взяли. Уходя, Палька перекрестился на собор, будто стояли на нем еще золоченые купола, а не красные лозунги. И не оглянулся больше. Эван как не забыл, значит. Правильно, значит, не приняли. Как волк не корми, злорадствовал вслед Ванька Степанов. Киловатый молотобоец из колхозной кузницы. Ничего, немец тебе мозги вправит. И вся деревня поначалу думала, что война — это ненадолго. Оказалось, одним Палькой тут не отъедешь. Всех, как есть мужиков, подчистили. Остались одни бабы, старики да Ванька киловатый. Фронт подошел к Святцам совсем близко. По вечерам на горизонте видны были вспышки, слышались орудийные раскаты. И так целый год. А потом откатился фронт. И хотя война продолжалась еще долго, Святцы будто опять прикорнули свои вековые сны досматривать. В это тяжелое время велик был спрос на Ваньку-молотобойца. Что могла баба без мужика? Ни пилу наточить, ни топор насадить. К Ваньке тянулись и деньги платили, и натурой не отказывали. На него, на единственного-то, и девки глаза пялили. Только не хотел смотреть та, которую он сердечно сам выбрал. Весовщица Любушка Маркова. Мальчишки-подростки около кузни целыми днями околачивались. Был Ванька для них примером мужского достоинства, красоты и силы. Степанов их спиртное пить обучал, табак курить, а которого из озорства и к бабенке на ночку присватывал. В окружении подростков по престольным праздникам Ванька и в другие деревни наведывался. Пили пиво, под тальянку плясали, дебоширили. Однажды июньским днем пришел Святцы военный человек. И началось невиданное. Поселился военный в колхозном клубе, а на второй день издалека пришел печник и сложил в соборе большую печку. Еще пришел плотник и сколотил нары на целый полк. А потом стали прибывать из разных деревень молодые парни с котомками, чемоданами и просто так налегке. На кладбище установили много соломенных чучел, прикатили маленькую пушку с погнутой броней, вооружились деревянными винтовками с деревянными штыками. Раньше эти винтовки были предназначены для обучения школьников военному делу. И было удивительно, сколько же любви и труда приложил резчик, чтобы винтовка стала похожа на настоящую. «Короткими кали, прицел 0-0, трубка 8!» Раздавались команды с утра до вечера около колхозного клуба. Призывники яростно кололи солому, бегали, ползали по всей деревне, прокатывали свое исковерканное орудие, учились занимать позицию. а мальчишки, еще не достигшие призывного возраста, толпились около клуба, завидовали, помогали, хватаясь за колеса пушки, когда она застревала на ухабе, и совсем забыли про Ваньку Киловатова. Глаза женщин, как по команде, переметнулись теперь на военрука капитана Григорьева. Он был для них загадкой. Сухощавый, стройный, с затаенной думой в глазах. Молотобоец не взлюбил капитана с первого дня. Он вообще не терпел мужской конкуренции и ревновал каждого к любой женщине. Готов был драться, как петух, охраняющий свой куриный гарем. Он тоже приходил к клубу и от бессилия ехидничал. «Вы не тут ползаете, тут и так гладко. Вон и вон, потерну, потерну». Или пел частушки. «Меня в армию забрали в 17 годах, но какой же я вояка, нету шерсти на губах». Капитан сначала не обращал внимания на Степанова, только улыбался, если реплика была действительно острой. Но когда в поведении призывников почувствовалось разложение, и они стали отказываться ложиться на землю в его присутствии, он вдруг резко повернулся к Степанову и сказал: «Я прошу вас не ходить больше сюда и не мешать нам заниматься». «Чего ты сегодня раскомандовался, капитан?» — улыбнулся молотобоец. Брови капитана взметнулись и сошлись в одну линию. «Круп!» Степанов переминался с ноги на ногу, осознавая, ему ли дана команда, должен ли он исполнять. Рот его беззвучно открывался, пытаясь произнести какие-то слова. От нахлынувших чувств лицо в кривь и в кость передергивали гримасы, удивление, стыд, буйство и, наконец, страх. Он ушел и, наверное, клялся в душе отомстить капитану. А капитан изо дня в день исполнял свою работу. И, может быть, только он видел в ней какое-то разнообразие. Находил различные ситуации рукопашных боев и, конечно, вовсе не подозревал, что выбил славу из рук Ивана Молотобойца. Он просто забыл о нем, как забывается тысячи мелких эпизодов человеческой жизни. Мальчишкам вскоре наскучило смотреть, как нужно колоть штыками и стрелять из пушки без снарядов. Они снова потянулись к кузне, где так приятно пахнет углем и каленым железом, где можно, не стесняясь, выругаться, закурить, выпить самогону, коли поднесут. Воевали мальчишки между собою и за право раздувать меха, и за право придержать лошадь, пока прибивают подкову. Что может сравниться с этим? И стали мальчишки враждебно посматривать на призывников, не думая, что скоро сами займут их место. Только девушки по-прежнему толпились около клуба, и однажды вечером там заиграла гармонь, так заиграла, что даже старики и бабы побросали свои хозяйские дела и пришли послушать капитана. Опять проиграл Иван Молотобоец. К клубу он не подходил, только издали поглядывал, глазами призывая свою зазнобушку, порхающую среди подружек, а она и ухом не вела в его сторону. Неожиданно вернулся с фронта израненный Палька Майкин. Расколотил он ставни, покосившиеся за долгие годы без хозяина избушки, и в тот же день принялся вскапывать огород, сажать картошку. «Поздновато», — вздыхал он, — «авось как тебрю вырастет». На второй день пришел к колхозному бригадиру, попросил лошадь, дровишек подвести. Хотел бригадир отказать, но, посмотрев на страшные, еще не зажившие рубцы, буркнул: «Запрягай, коль можешь». Навозил Палька дров и жердей, принялся забор поправлять, и пошло, и пошло. Истосковался человек по деревенской работе. Бабы стали поглядывать на него с завистью. Человек, он, конечно, опасный, но уж какой мужик пропадает. Ох, не по душе были Ваньке Степанову такие разговоры. «Да что в нем мужицкого-то? Мужики, они там воюют, а энтом немец наклепал по седьмой, он вернулся, работает. Аль сами не умеете забор городить?» «Уметь-то умеем, всему научились», — соглашались бабы. «А без мужика тошно. Испокон веков на Троицу бывало в святцах большое гулянье. Отмечали и в этот год. Пиво варили, брашку раскупорили, пили, ели, плясали под гармошку. вечером прогуливался молотобоец с ребятишками вдоль деревни, разыскивая свою возлюбленную. В который раз он собирался поговорить с ней серьезно, намечал заранее, что сказать. Долго искал ее Иван, и, наконец, нашел. В старом парке, сидящий на скамейке, под развесистым дубом, в обнимку с Палькой Макиным. Это было невыносимо. Поначалу Степанов даже не узнал его. Вся грудь у Пальки орденами да медалями увешана. А узнал, не поверил, верну, крал у кого. «Побить бы его надо», — сказал Ванька мальчишкам. «Вроде не за что», — стали отнекиваться те. «Как это не за что?» — зарычал Ванька. «А медали краденые, это вам что?» «Краденые!» — ахнули мальчишки. «За это можно бить его, гада!» «Распалялись!» «Только пока с девкой нельзя!» «Отозвать надо!» «Или дождаться, пока проводят!» «Подождем!» — согласился молотобоец. Влюбленная пара медленно двигалась на виду у всей деревни. «Возможно ли, — думал Майкин, — бывает ли такое?» «Казалось, все потеряно!» «А оно приобретено!» Он ласкал глазами и дома, и березы, и майских жуков, и летучих мышей, мелькающих в воздухе, вдыхал медовые запахи трав, прислушивался к соловью и думал, возможно ли. Вдруг позади он услышал грубую брань и треск кола, вывороченного из забора. «Ой, Палечка, это тебя побить хотят! Пойдем скорее!» — зашептала Люба, прижимаясь к нему. «Побить кто? Эти мальчишки?» — удивился он. «Да-да!» — заторопился она. «Они убить могут! Видишь, с ними Ванька киловатый, не человек, а змей какой-то! Пойдем сюда!» Они заспешили к клубу. «Товарищ капитан! Товарищ капитан! Там пьяные парни фронтовика хотят избить!» Входя, заговорила Люба взволнованно. «Боевая тревога! Взвод к бою!» — скомандовал капитан. И опять проиграл молотобоец капитану. На этот раз окончательно.
Рассказ Сергея Зимина читал для вас заслуженный артист России Вячеслав Захаров. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, литературный редактор Александра Медведкина, режиссер Галина Дмитренко.